è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, я работаю в «Медузе», и наши выпуски вы можете слушать как на сторонних платформах, включая YouTube, Spotify, Apple Podcasts, так и на самой «Медузе» в приложении или на сайте. Сегодняшняя тема – вечная жизнь, продление возраста жизни хоть до 150 лет. Прежде чем к ней перейти, объяснение и объявление. В нашем издании в эти дни происходит странное. Многие, почти все материалы закрыты черными плашками, как отцензурированные документы. В американской документальной традиции. Таким образом, можно посмотреть, что из опубликованного нами могло бы соответствовать или не соответствовать действующим сейчас в России цензурным нормам. Немного. Этот подкаст тоже почти весь был бы запрещен, и это не считая административных и уголовных дел за участие, организацию и так далее в деятельности нежелательной организации. Но мы продолжаем, причем для людей в России в основном, судя по размеру аудитории, которая оттуда, все-таки для них в первую очередь мы работаем, и по-прежнему полагаем, что свобода слова важна. Независимая информация, независимая оценка этой информации – существеннейшие вещи, одно из ключевых прав. Даже если вы когда-то или конкретно сейчас не очень-то согласны с редакцией, но цените сам принцип свободы слова, простите за пафос, если вы в безопасности, то есть за границей, то мы, я, просим вас поддержать нашу работу. У «Медузы» не зарастающая финансовая дыра, которая, впрочем, в последнее время, в последние дни понемногу затягивается. Благодаря вам мы позвали, попросили о помощи, и вы пришли на помощь. Что надо сделать, если вы еще не стали нашим жертвователем? На странице support.meduza.io оформите, пожалуйста, регулярное пожертвование. Сумма, сколько вам комфортно. Если нужен ориентир, от 15 евро или долларов и выше. Можете и хотите больше? О, ну тогда вы один или одна из тех, кто заменит собой целую тысячу, сотню, десяток людей, которые могли бы, но не становятся жертвователями, в том числе потому, что живут дома в России, и для них это небезопасно. Такие люди, которые отправляют нам существенные деньги, есть, и в эти дни коллеги говорили о нескольких случаях, об очень заметных суммах, так что каждому, кто уже помогает в любом размере, или кто еще только собирается, огромная благодарность за помощь, восхищение вашей щедростью, ну и да, не нужно ждать, не нужно раздумывать, сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас. Ирина Якутенко, биолог по образованию, просветительница по призванию, научная журналистка. Привет.
Привет.
У тебя есть телеграм-канал, который называется «Безвольные каменщики», есть YouTube-канал, ссылки есть в описании. И там ты писала на днях об одной примечательной вещи. Владимир Путин и Си Цзиньпинь в Пекине во время парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны светски на ходу обсуждали, как можно взять и помолодеть. Обоим 72, на кадрах был слышен голос переводчика, и благодаря агентству Reuters это было восстановлено. Диалог был примерно таким. Си, раньше редко доживали до 70, а сейчас... Сейчас, в этом возрасте, ты еще ребенок, практически мальчишка. Путин отвечает, можно будет печатать органы и вообще достичь бессмертия. Си парирует, в этом веке можно будет жить до 150 лет, становиться все моложе и моложе. Агентство Reuters, повторю, распространило этот ролик, но по требованию центрального телевидения Китая не так давно этот ролик удалило, 4-минутное видео. CCTV, это как раз китайское телевидение, прислали им письмо, что нарушены условия соглашения и что редакционная обработка материала исказила факты. Про вечную жизнь, тем не менее, давай поговорим про продление жизни, про то, что там обсуждали Си и Путин. Кажется, надо определиться с предметом вообще. Мы с тобой о чем сперва поговорим? О средствах борьбы за персональное, личное долголетие, скажем, 72-летних джентльменов, причем активное, функциональное, да, долголетие, нужно определиться при условии, повторюсь, что ресурсы практически безграничны. Или мы поговорим про более общие проблемы сперва. Я бы, честно говоря, с джентльменов начал, чтобы поскорее с ними разделаться.
Ты знаешь, мне кажется, может быть, лучше начать с общих проблем, но давай ты веди беседу, потому что для того, чтобы понять, как бороться со старением, сначала хорошо бы понять, а что такое старение. Потому что, ну, для того, чтобы воздействовать на что-то, надо разобраться в механизмах. Впрочем, это многих не останавливает. Люди борются с разными болезнями, принимая всякие БАДы, вообще не понимая механизмов этих болезней. Это им, конечно, бороться не мешает, но если мы хотим это с научной точки зрения обсудить, то лучше механизмы, хотя бы общее представление иметь.
Туше, давай тогда с общего. Я понимаю, что тут вопрос, который мог бы спровоцировать стрим часа на три, но не могла бы ты, загибая палец, сказать, как биологическая наука смотрит на процесс старения, на то, что с ним можно сделать?
Биологическая наука смотрит на процесс старения как на естественную часть жизни, существования живых существ, потому что у большинства видов мы видим, что старение довольно-таки ярко выражено, и эти виды рано или поздно умирают. Есть исключения, о которых любят говорить как раз борцы за долголетие, но эти исключения, они только подтверждают правила, эти исключения связаны с тем, к каким нишам приспособлены эти живые существа, и им выгоднее и удобнее, например, помереть в один момент, а не стареть долго. Например, это какие-нибудь лососевые, которые, закончив свою очень сложную программу размножения, требующую много усилий, тут же отправляются в мир иной для того, чтобы ресурсы не отбирать у подрастающих поколений. В общем и целом мы видим, что старение присутствует у большинства сложных организмов, и это, скорее всего, смесь запущенной программы, которая запускается в молодости, и просто естественного дряхления организма, ну, потому что все изнашивается, техника изнашивается, и биологические машины тоже изнашиваются. Соответственно, никакой единой таблетки от старения или какого-то одного способа навсегда отсрочить старость и вообще никогда не умирать не существует, как минимум потому, что это частично запущенная программа, без которой ты не будешь взрослеть, молодеть и развиваться. А вторая причина, потому что это происходит повсюду. Везде в организме проявляются признаки старения, поэтому идея, давайте мы какой-нибудь орган пересадим, ну, она рабочая, если именно этот орган вышел из строя, например, да, но пересаживать все не получится, ну, потому что все органы надо пересадить, старение проявляется во всех органах организма.
К дряхлению относится то, что в результате многократного воспроизведения, самовоспроизведения клеток накапливаются ошибки, или это как раз по части программы?
Нет, это как раз естественный износ. Живые системы так устроены, что при каждом делении клеток, ты совершенно прав, у нас накапливаются мутации. Иногда кажется, что это какая-то недоработка природы. На самом деле это, конечно, не баг, а фича, потому что эти мутации, когда они там, в половых клетках происходят, например, они являются ресурсом для изменчивости. Потому что нельзя быть уверенным, что условия вокруг всегда останутся такими же. Более того, наоборот, глядя на миллионы лет эволюции, можно быть совершенно точно уверенным, что условия поменяются. И для того, чтобы живой организм мог приспособиться в череде поколений к новым условиям, ему нужен ресурс для изменений. Да, если мы что-то заточили до супер-пупер совершенства, и ни одного винтика нельзя тут поправить, чтобы эта суперсовершенная конструкция не развалилась, такие бывают примеры, это суперспециализированные какие-нибудь виды, но когда ниша исчезает, если ниша исчезает, то у этого вида практически нет шансов перепрограммироваться, переприспособиться, ну, как раз потому, что он настолько все усовершенствовал, что стал негибким. Поэтому мутации, естественно, часть существования живых организмов, они происходят, но когда они происходят в соматических клетках, ну, в наших обычных, неполовых клетках, которые обеспечивают наше функционирование, постепенно это ведет к тому, что они начинают работать плохо или вовсе выходят из строя. Ну, например, какие-то важные белки в кодирующих генах накапливается столько мутаций, что они больше не могут работать. Соответственно, эта клетка либо умирает, либо, что хуже, она не умирает, но она становится то, что называется, например, сенесцентной клеткой или просто больной клеткой, в которой накапливаются неработающие белки, но при этом она не уходит в апоптоз, не уходит в смерть, а продолжает тянуть на себя ресурсы, что хуже, привлекать внимание иммунной системы, которая видит, что это какое-то безобразие, какая-то неправильная клетка тут не умирает, сидит, иммунная система приходит, а у иммунной системы у нее, в общем, простое решение для всех вопросов, давайте запустим воспаление, потому что воспаление — это то, что помогает другим иммунным клеткам проникнуть к этому месту и быстренько зачистить территорию. То есть она такая, как действует, как, я не знаю, отряд специального назначения. Воспаление локально, оно эффективно, действительно, и быстро помогает справиться с проблемой, но когда у вас воспаление по всему телу, это приводит к тому, что запускается цепная реакция. Воспаление повреждает соседние клетки, ткани, и в итоге вот этот процесс накопления неработающих клеток, он усиливается и портит, выводит из строя ткани, органы, и в итоге от чего-нибудь из этого человек и умирает.
Я знаю слово «сенесцентный», сенесцентная клетка, которая необратимо не может размножаться, но она продолжает функционировать, потому что, ну а почему бы нет, работающий пенсионер нашего организма на повышение не пойдет, детей не заведет, но может продолжать функционировать, приносить пользу. Я так понимаю, что это одно из направлений для ученых, которые работают над омоложением, если угодно, так сказал бы, наверное, Путин или Си, над продлением жизни, что с ними сделать, как заставить заставить их все-таки уходить на пенсию, в небытие, чтобы процессы деления не затормаживались в организме. Поправь меня, пожалуйста.
Да, все совершенно правильно ты говоришь. Сенесцентные клетки — это такой вынужденный компромисс, который, в принципе, в моменте может работать очень неплохо. Ну, например, происходит какое-то повреждение по разным причинам, да, то ли там на солнышке перезагорал человек, то ли просто случился какой-то там оксидативный стресс. В общем, клетка повреждена, но повреждена недостаточно сильно, чтобы ее гарантированно убить. Она еще может тянуть, кряхтеть еще какое-то время, но при этом все-таки повреждения слишком серьезные для того, чтобы пускать ее в размножение, потому что размножение таких сильно поврежденных клеток с мутациями в ДНК — опасная штука. Ну, понятно, мы всегда, ну, не то, что организм этого опасается, но просто какие организмы этого не опасались, те умерли от рака. Поэтому у нас очень много всего в организме заточено на недопущение перерождения клеток, превращения их в раковые, ну, потому что это частая причина смерти. И клетки из-за того, что у них есть изначально заложена эта способность делиться бесконтрольно, ну, все клетки когда-то, да, их предки когда-то были, да, такими клетками, они могут вспомнить свое прошлое историческое и вернуться в это состояние, поэтому у нас масса механизмов, которые не допускают возвращения к бесконтрольному делению, поэтому такие клетки, которые повреждены не настолько, что они не могут работать, но уже опасно, что-то опасно, много, не надо пускать их в размножение, они становятся сенесцентными, то есть они не размножаются, но и не умирают, это не каким-то волшебным образом достигается, это баланс сигналов, да, о повреждениях и о том, насколько они серьезны. Если он не смещается еще настолько, что надо уничтожать, то клетка остается сенесцентной. И действительно, одно из направлений терапии борьбы со старением — это прицельное уничтожение именно таких сенесцентных клеток, потому что, как я уже сказала, они привлекают иммунную систему, потому что они выделяют разное количество сигналов как раз из-за того, что они поврежденные, привлекающие системы иммунитета, те системы, которые запускают воспаление, и по этим сигналам их можно вычислять. По этим сигналам можно отделить эту клетку от нормальной и прицельно ее уничтожить. И есть целое направление, сенолитики называются эти препараты, нацеленные на то, чтобы запустить их в организм. Здоровые клетки они не трогают, а сенесцентные они находят и прицельно уничтожают. И вроде как предварительные результаты на животных, на культурах клеток показывают, что, ну, в принципе, стратегия имеет место быть. В общем, работает неплохо. Насколько можно говорить о том, что это один из перспективных препаратов, пока рано, потому что то, что мы видим на культурах клеток, то, что мы видим на простых даже организмах, модельных организмах, огромное количество лекарств проваливаются после того, как на животных и на культурах клеток они показывают прекрасные результаты, ну, потому что люди не культуры клеток, люди не мыши, люди — это сложные организмы, и, например, если случайно вдруг окажется, что вот эти препараты, помимо сенесцентных клеток, ну, предположим, случайно, да, просто потому что в организме много похоже, убивают какие-нибудь нейроны важные или еще что-нибудь, для мыши мы, может, это и не заметим, что мышь, например, там сильно поглупела, хоть и живет дольше. Но для людей, как ты понимаешь, это может оказаться неприемлемым. Может быть, это и не так. Может быть, это и будет перспективное лекарство, но пока это все на сильно ранних стадиях испытаний находится. И это, да, это один из возможных способов терапии. В принципе, если вот таких каких-то побочных действий не обнаружится, это может сработать.
А там нет противоречия, прости, я большой профан, в том, что хочется запустить процесс дальнейшего деления, обновления, да, выключить этих работающих пенсионеров, чтобы пришли молодые, только что из вуза, буду тянуть эту жалкую метафору, извини. Но когда приходят молодые, когда происходит слишком частое обновление, есть же ресурс, генетический ресурс для того, чтобы сам воспроизводиться, чтобы не накапливались ошибки, или пока этот ресурс живущих у людей не вырабатывается достаточно, и можно попробовать им воспользоваться.
Да, пока еще у нас этот ресурс есть, там действительно истощение стволовых клеток происходит тоже со старением, но, например, да, тоже, опять же, связанная вот с этим ресурсом, да, история теломеры, да, длина теломер, наверное, многие слышали, у клетки есть один из способов не допустить ее превращения в раковую, это, так сказать, естественный ограничитель количества делений, которое обычная клетка может претерпеть. Раковые это замечательно обходят. Это теломеры, это такие набойки, буквально, да, у них функция набоя, как вот набойки на обуви сохраняют каблуки, так и набойки на хромосомах, теломеры сохраняют, собственно, значимую часть теломеры от того, что при каждом делении она сокращалась, потому что деление живых клеток устроено, как вот в картинке про человека, который красит пол в комнате и в итоге заканчивает в углу, и он стоит вот на этом непокрашенном пятачке с ведром краски и не понимает, что ему делать дальше, потому что, ну, как дальше красить непонятно, он закрасил себе все выходы. Вот деление клеток работает так же, ферменты, которые отвечают за размножение ДНК, они как бы садятся, собственно говоря, на хромосому, и вот этот кусочек, на котором они сидят, никак нельзя умножить. И, соответственно, при каждом делении хромосомы становятся чуть-чуть короче, но пока это теломеры сокращаются, все в порядке. Когда заканчиваются теломеры и начинает сокращаться уже значимый кусок хромосомы, начинаются проблемы, да, там концы перепутываются, какие-то гены могут оказаться поврежденными и так далее. И одно из направлений старения, одно из первых, ну, потому что это было очевидно, да, что это происходит при большом делении, сокращаются теломеры, было направлено вот ровно на это, а как бы нам вернуть, нарастить теломеры для того, чтобы клетки могли дольше делиться, не повреждая значимую часть себя. Раковые клетки делают именно это, они включают обратно фермент, который надстраивает эти теломеры, и это позволяет им делиться бесконечно. Ну, очевидно, да, что просто включить этот фермент теломеразу — это плохая идея, потому что, ну, естественно, все переродится в раковое, но вот какие-то идеи, как нам нарастить теломеры, они все время витали в воздухе, но сейчас исследования показывают, что многие люди умирают вполне себе от старости, а мы видим, что теломеры у них еще не сократились настолько, чтобы это стало критическим. Как минимум, не во всех тканях это происходит, а иногда и ни в каких. То есть мы видим, что вот он умер уже от старости, а у него еще достаточно теломер. То есть, да, ты прав, ресурс у нас еще, видимо, есть. Вот этот физический предел для старения у нас еще не достигнут. Поэтому, да, теоретически, если применить там борьбу с сенесцентными клетками и другие методы против старения, можно еще немножко продлить наше долголетие, что важно, здоровое долголетие, потому что вот физического предела, все, теломеры сократились во всех клетках, дальше деление невозможно, точка. Такого еще нет. До этого мы пока не добрались, но мы видим, что большинство людей умирает до этого, потому что другие процессы приводят к тому, что жизнь далее невозможна. Но, в принципе, да, идея в том, что мы не добираем до конца, похоже, верная, еще некоторое время у нас есть до вот того физического предела, когда уже придется теломеразу включать или как-то вот конкретно менять биологию наших клеток для того, чтобы еще продлить себе жизнь.
Это мы, кажется, говорили про истощение, про дряхление, не поговорили про программы, которые запускаются для того, чтобы вырос, размножился, и все, давай, пора и честь знать.
Ну, первая программа — это программа, собственно, деления, так скажем, наоборот, размножения, синтеза новых клеток. Это та программа, которая у нас включается, когда мы еще юны, да, совсем маленькие эмбрионы и так далее. Это та программа, которая сдвигает равновесие биохимических процессов внутри нашего организма в сторону синтеза новых белков, разделения клеток. Это нужно, чтобы молодой организм рос и развивался. Дети, да, растут тут, так сказать. После лета приедешь, все, все мало, всю одежду надо новую покупать, обувь новую. То есть за лето там ребенок вырос на несколько сантиметров. Это почему? Ну, вот потому что у него в организме очень мощно идут процессы синтеза новых белков, размножения клеток, синтеза ДНК и так далее. Это то, что помогает организму вырасти быстро, достичь половой зрелости, потом там вынашивать, там, рожать детей, производить половые клетки и так далее. Но проблема в том, что эта программа, когда она продолжает работать уже после того, как мы выполнили все свои биологические задачи, ну, например, по размножению и дорастанию до взрослого возраста, она приводит к тому, что у нас слишком активно работают клетки, лишние деления происходят, уже, может быть, не очень нужные, синтезируются белки, которые потом из-за того, что уже организм в возрасте, они не очень правильные, например, и они накапливаются, скапливаются в клетках, запуская вот эти процессы, да, их превращение в сенесцентные или просто клеточной смерти. Короче, эта программа, ее бы надо бы выключить. Уже не нужно, когда мы теоретически, да, выполнили биологическую функцию, потому что в природе все подчинено одному. Мы должны вырасти и стать сильными настолько, чтобы как можно больше наплодить детенышей, передать свои гены в череде поколений, проверить, что детеныши, ну, в случае людей это так, не все виды так делают, но в случае детей это так, мы должны убедиться, что наши детеныши доросли до половозрелого состояния, а еще лучше сами размножились. Все, наша биологическая задача на этом выполнена. Вот после этого уже, в общем-то, неважно, что там происходит с нами, и природа дальше этого не разрабатывала конструкцию нас, биологических роботов. Именно поэтому эта программа, раз запущенная, она так и остается работать. Ну, типа, все равно, все, он уже размножился, его дети выросли. То, что эта программа приводит к тому, что он стареет и умирает, ну и замечательно, даже лучше, потому что не конкурирует за ресурсы. Но мы сегодня вот такие большие выросли, что хотим уже спорить с природой и подправлять эту программу. И вот на это тоже направлены определенные методы, попытки, да, разработки методов борьбы со старением, на то, чтобы подкрутить эту программу в другую сторону. В сторону не синтеза в основном, а наоборот, в сторону утилизации этих неправильных белков, не слишком частого деления, если оно не нужно, то есть подчищать неправильное, что скопилось, и не плодить нового сверх нужды. Опять же, да, митохондрии более активно работают, наши энергетические станции, когда идет активное деление, а митохондрия — это очень мощная штука, но несовершенная. Она подтекает, из митохондрии подтекают все время активные формы кислорода, которые повреждают все вокруг. Поэтому чем активнее работает митохондрия, тем, с одной стороны, у нас больше ресурса на все, все, значит, много энергии, но, с другой стороны, мы себя повреждаем активно работающими митохондриями. Поэтому тоже митохондриальная гипотеза старения, да, тоже одна из основных, ее тоже активно изучали. Ну, теперь ясно, что это просто часть общей картины. То есть надо подкрутить. Мы не знаем, как эту программу отключить, мы не понимаем, как она включается, ну, потому что это очень комплексная программа, как бы все заточено на то, чтобы мы размножались, соответственно, у нас шла закрутка в сторону синтеза и развития. То есть где тот выключатель, который можно выключить, чтобы обратно повернуть, мы не знаем. Но мы точно знаем, что есть такое общее воздействие, которое работает как этот выключатель, это голодание, сокращение ресурса калорий, которые мы потребляем. Потому что, ну, если у нас много калорий, у нас, опять же, организм и так заточен, если вдруг энергии привалило, надо срочно все синтезировать, запасать, потому что всегда в прошлом энергии было мало, и такие ситуации были редки. Поэтому надо было не упустить возможность. Сегодня мы все живем в профиците калорий. Почему я это говорю? Ну, потому что у нас эпидемия ожирения на планете. Уже давно на планете больше людей с лишним весом и ожирением, чем недоедающих, потому что мы все живем в профиците калорий. Мы почти не двигаемся сегодня и едим при этом больше, чем раньше. Соответственно, оба рычага сдвинуты. Да? Мы меньше двигаемся, то есть меньше тратим, а едим больше, чем раньше. Ну, то есть мы получаем слишком много лишней энергии, и помимо того, что это приводит к лишнему весу и всем сопутствующим проблемам от лишнего веса, это еще и не дает переключить вот этот вот рычаг и заставить организм, например, вот эти клетки с неправильными белками уничтожать и поджирать для того, чтобы использовать их в качестве источника энергии, да, так сказать, запустить биореактор внутри себя для того, чтобы мусоросжигательный завод запустить и мусор весь сжечь, и таким образом очиститься, да, природа настолько очистилась. И, например, сокращение калорий, самый известный способ продления жизни, абсолютно доказано, работает у животных, это конкретно закрутить количество потребляемых калорий. Потому что в этой ситуации организм переключается, вот этот свитч срабатывает в другую сторону и начинает использовать все ресурсы, которые уже есть, все что угодно использовать в качестве источника энергии. Ну, понятно, сначала горят мышцы, но и жир тоже горит, и поэтому люди, животные худеют. И действительно мы видим на животных, животные, которым на 20-30% уменьшают калораж относительно того, который им нужен для выживания, они живут дольше. Маленькие животные, повторюсь, с большими там все интересней. Мыши, например, да, или мухи, или черви, да, стандартные наши модельные организмы, намного дольше живут, чем те, которые питаются сыто. То есть это работающий механизм за счет аутофагии, да, поглощения вот этого мусора, который у нас накапливается, и других механизмов, уменьшения воспаления, они живут дольше. Но на животных больших, типа обезьян, результаты противоречивые. То есть мы видим, что если обезьяну не кормить или кормить на 20-30% меньше, чем ей нужно, она не будет жить дольше, чем обезьяна, которая ест столько, сколько ей нужно, но она будет здоровее. То есть мы видим, что, как я говорила, напрямую нельзя транслировать. Если мы видим, что у мухи продолжительность жизни выросла в 5 раз, потому что она стала жить там на 3 дня больше, это не значит, что у людей тоже будет продление жизни в 5 раз. Например, на шимпанзе мы не видим продление именно жизни, когда их не кормят, но мы видим, что они здоровее. Да, они голодные, злые и здоровые. И, значит, все их мысли направлены на то, где бы найти чего поесть, но их организм сильно здоровее, чем организм обезьян, которые сытые. Проблема в том, что люди очень не любят сокращение калорий, что еда один из важных источников удовольствия в жизни. Это, опять же, биологически в нас заложено, потому что это источник энергии. Поэтому люди очень несчастны, если им сократить калории. Ну, люди не могут там 3 килограмма сбросить, а мы говорим о сокращении на 20% калорий. Это не 3 килограмма сбросить, это вы будете худой. Если вы будете это делать, вы будете прям вот худой, потому что вы будете очень мало есть. И поэтому такое очень развивающееся направление борьбы со старением, ясно уже, что это эффективный путь. Ясно, что сократив калории, мы переключаем этот свитч. Но никто не готов всю жизнь, да, страдать ради того, чтобы еще и не жить дольше или жить чуть-чуть дольше, но быть просто здоровее. Поэтому разрабатывается целое направление миметиков сокращения калорий. Это препараты, которые имитируют те эффекты, которые происходят, если вы реально сокращаете калории, ну, например, там, дезактивация там, определенных биохимических путей, связанных с этим синтезом, да, и активация путей, связанных с распадом и утилизацией того, что у нас есть, но без реального сокращения калорий. Мне ужасно нравятся эти препараты, это вот в этом, мне кажется, вся суть человечества сейчас, вот чтобы такое съесть, чтобы похудеть, ну, вот съем-ка я миметиков сокращения калорий, то есть я буду продолжать есть в свое удовольствие столько-столько хочу, но еще мало того, что похудею, и еще и имитирую внутри организма, что он будет думать, как будто я недоедаю, и запустит эти процессы распада вместо процессов синтеза. Это, да, такое направление, которое очень активно развивается, там много работ, ну, метформин, наверное, все слышали, препарат, который для людей с диабетом изначально был разработан, он вот миметик, как раз он работает как миметик сокращения калорий, поэтому биохакеры, например, очень любят включать его в свой большой набор того, что они принимают, чтобы изменить биохимию себя.
Как все разговоры с врачом или с тренером заканчиваются, надо меньше есть, нет, а можно что-то другое попробовать? Да, мы пришли к тезису, что надо меньше есть. Аутофагия, биологи и врачи говорят, аутофагии, конечно, это ваше арго, как алкоголь. Хорошо, это запомнили, это работает. Если вы думаете сократить количество потребляемой пищи, в том числе за счет того, чтобы не есть в какие-то часы или в какие-то дни, вот это оно работает. Насчет митохондрий, это то, что тоже ушло на все баночки с кремом и во все диеты стало маркетингом, но, кажется, не работает. Это антиоксиданты, да? Чтобы такое съесть, чтобы оно там окислялось по-другому. Это не работает, да ведь, с антиоксидантами?
Тут такая очень скользкая тема. Это было, как я сказала, митохондриальная гипотеза. Была одной из первых, которую активно разрабатывали, ну, просто потому что тогда еще, когда все это начиналось, у нас не было инструментов, чтобы как следует изучать геном, и тем более эпигеном, потому что у нас есть еще эпигенетические надстройки, которые со старением тоже вполне себе связаны. А митохондрии, их видно глазами, да, любой студент на первом курсе там заставляют определять органеллы клетки, в общем, митохондрии хорошо видно, тут не перепутаешь, и с ними там можно как-то удобно работать, поэтому это хорошо очень активно изучалось, и да, антиоксидантное направление было очень модным, и отголоски этого мы слышим до сих пор. Многие люди, да, очень любят всякие антиоксиданты. Так как мы изучаем это давно, у нас есть данные по приему антиоксидантов людьми, ну, всякие БАДы и прочее, на больших когортах, и мы видим, что не все так просто с антиоксидантами, и мы видим как бы одновременно два результата. Первое, что никакого значимого продления жизни или улучшения здорового долголетия у людей, которые принимают антиоксиданты, мы не видим, то есть, повторюсь, да, на культурах клеток работает, когда переносим на весь организм, перестают работать. Почему? Может быть, миллион ответов, ну, например, потому что это не основной фактор, и потому что, пытаясь лечить симптом, а не болезнь, мы не достигаем большого успеха, то есть, может, что-то там и улучшается в этом смысле, в том, что действительно антиоксиданты, ну, грубо говоря, вот эти активные формы кислорода, агрессивные, они окисляют эти антиоксиданты, а не ваши органеллы, там, не ваши белки, не ваши ДНК. Но, так как другие процессы, связанные со старением, или, например, вы там ведете нездоровый образ жизни, не контролируете колораж, не занимаетесь спортом, у вас уже, соответственно, начались все процессы, связанные с бляшками в сосудах, с лишним весом, и у вас там так мощно идут другие процессы, что вот это воздействие, оно не помогает. Но это из серии «Мне, пожалуйста, два больших гамбургера, картошку фри и колу без сахара». Вот это кола без сахара при вот такой основной диете из Макдональдса. И второй момент, на мой взгляд, более интересный, который вылез на фоне всех этих исследований массового приема антиоксидантов, это же массовое средство, то есть не таргетированное. Когда вы принимаете антиоксиданты, они попадают во все клетки вашего, ну не во все, но в клетки вашего организма без разбора. Это не таргетная терапия. А значит, те клетки, которые, например, уже встали на путь перерождения, а у нас в организме всегда есть клетки, которые встали на путь ракового перерождения, как я сказала, в каждой нашей клетке заложена возможность стать раковой, потому что когда-то дальние предки этой клетки были клетками, да, стволовыми, которые делятся бесконтрольно, потом это отключается как раз эпигенетическими и прочими настройками. Всякие запреты проставляются на бесконтрольное деление, плюс есть другие механизмы, но потенциал в каждой нашей клетке есть. И из-за мутаций какие-то клетки нашего организма периодически начинают снимать часть барьеров, которые не дают им бесконтрольно делиться. Иммунная система настроена на это, она ищет такие клетки и уничтожает их. Именно поэтому не 100% из нас заболевают раком. Потому что есть всякие механизмы, да, всякие белки. И, например, есть заболевания, которые связаны с тем, что часть этих барьеров снята сразу в силу генетической мутации определенной, и такие люди заболевают раком в детстве. Да. Это есть синдром, да, множественных раков, которые развиваются в детстве. Была недавно история, когда донор спермы передал своим многочисленным детям этот синдром, и там 10 детей уже умерло, насколько я знаю, еще у многих есть диагноз. Вот такая неприятная история, но большинство из нас не умирают от рака, по крайней мере, в молодом возрасте, потому что у нас проставлена куча барьеров, но клетки все время пытаются. Все время где-нибудь в нашем организме кто-нибудь пытается переродиться. И когда вы принимаете антиоксиданты, вы помогаете и этим клеткам тоже. А для них эта помощь гораздо более актуальна, чем для обычных клеток, потому что обычные законопослушные клетки делятся нечасто, столько, сколько положено, мутации, соответственно, и вот эти активно работающие митохондрии, у них работают там не так активно, но вот только чтобы вот на поддержание штанов, что называется, на то, чтобы выполнять свои функции. Раковые клетки или предраковые, они прямо интенсивно делятся, это требует очень много энергии, соответственно, у них митохондрии работают активнее, текут активнее, и у них эти повреждения гораздо более выражены, чем у обычных клеток. И принимая антиоксиданты, вы помогаете и этим клеткам тоже, и для них эта помощь оказывается непропорционально большой, потому что, ну, у них повреждений больше, а, соответственно, они такие: о, спасибо, большое спасибо, очень приятно, пожалуйста, принимайте еще. И действительно, есть работы, в которых видно увеличение частоты некоторых раков у людей, которые очень увлекаются антиоксидантами. Понятно, это тоже, опять же, не 100% все, будешь пить антиоксиданты и умрешь от рака, нет, но мы видим, что это происходит, и мы понимаем механизм, по которому это происходит, потому что это не таргетная терапия. А когда у нас не таргетная терапия, можно ожидать вот таких неспецифических эффектов, потому что в организме есть разные группы клеток, и, помогая всем без разбора, мы можем неожиданно помочь тем, кому мы не хотим помогать.
Давай подберемся к Путину и к Си, понемножечку попробуем это сделать. Один говорил о 150 годах, а другой говорил про печать органов, и мне показалось, что они на самом деле о разном говорили, потому что Путин имел в виду что-то более прицельное и персональное, органы печатать и хоть завтра менять и жить таким образом вечно, а Си говорил про какую-то перспективу, как будто бы для всего человечества. Ну, учитывая всю обрывочность и то, что это высказывание было общим, понятно, что можно вчитывать и придумывать сколько угодно, но как будто бы он имел в виду, Си, китайский лидер, что-то более комплексное и для всего человечества. Понимаю, что это досужий трёп немолодых людей, мы можем, наверное, обсудить, что у тебя болит, спина, например, да, у всех спина болит после 30, что-нибудь этакое, и вот просто светский разговор двух людей, про одного еще подозревают, что у него была недавно операция по пересадке органа, но это недоказуемо. Второй, судя по тексту Светланы Рейтер на «Медузе» о проектах продления жизни в России, и слышал что-то про печать органов и вообще темой собственного здоровья, долголетия увлечен, и он беседу поддержал. Ну окей, а откуда могла взяться цифра 150? Не биологический, а исторический фокус в том, что, ну, как будто бы это что-то инерционное. Если мы в 19-м, особенно в 20 веке, так сильно выросли, как вид в продолжительности жизни, и, кстати, самое-то главное, в средней продолжительности жизни, то, может быть, в будущем столетии это продолжится. Я ничего тут другого не вижу. Кстати, можно, наверное, через запятую, поправь меня, буду очень рад, перечислить, почему стали жить дольше, сократили детскую смертность, и вообще ключевые вещи тут гигиена, начиная с неочевидной долгое время идеи, что врачу в роддоме надо руки вообще-то мыть, и вообще, что хорошо бы, чтобы врач или кто-то квалифицированный родами занимался, а не дома все это происходило. Массовое медицинское обслуживание, включая роды, это долгое время не было частью какого-то специального, отдельного вида человеческой деятельности. Антибиотики, конечно, вирусология, включая массовую вакцинацию, наконец, питание. Ты его сейчас ругала. Ну да, мы пришли к тому, что если убрать эффекты распределения, мы, видимо, как вид, никогда больше не будем голодать, но как только мы перестали это делать, как только стали есть хорошо, это все-таки, наверное, продлило жизнь. Особенно в раннем возрасте, если у тебя нормальное питание, это прекрасно. У тебя есть минимум возможность выбора. Человечество стало лучше питаться, это улучшило его в смысле роста, веса и всех остальных вещей. Кажется, все. Кажется, на этом мы достигли предела, да ведь?
Ну, не совсем. То есть ты глобально, ты верно излагаешь таймлайн, но ты такой делаешь большой упор на детскую смертность. Это, безусловно, так. Детская смертность вносила сильный очень вклад в среднюю ожидаемую продолжительность жизни, ну, потому что еще там 100 лет назад, 150, половина детей, рожденных, не доживала до 5-летнего возраста. Привет антивакцинаторам, привет тем, кто боится антибиотиков. Основные причины смертности — это, разумеется, бактериальные и вирусные инфекции, которые убивают маленький организм очень быстро. Да? Маленький организм, они еще очень быстро там размножаются, и поэтому то, что взрослого не убивает, малыша может очень быстро добить, что, собственно говоря, и происходило, и до сих пор, например, в странах Африки, где не очень хорошо поставлена профилактика кишечных инфекций, например, там значительное количество детей умирают просто от поноса, ну, потому что они заражаются чем-нибудь, какой-нибудь вирусом каким-нибудь кишечным или бактерией кишечной, и, в общем, то, что решается там просто гидратацией или антибиотиками, да, если это бактериальная инфекция, ну, они просто не успевают доехать до больницы и умирают просто за 2 дня от обезвоживания, и все. Это важный вклад, безусловно. Значит, это первое, что произошло, что мы уменьшили детскую смертность за счет гигиены. Там люди стали руки мыть, например, да, и не кормить детей руками, в которыми они только что, значит, возились с навозом и так далее. Просто стало чище, мыло, гигиена. Это первое, что повлияло. Второе, конечно, это вакцинация, массовые кампании вакцинации, которые уничтожили, или взяли под контроль, уничтожили мы только один вирус, да, оспу, остальные и невозможно иногда уничтожить, потому что есть естественный источник, не только люди болеют, но мы взяли под контроль это все, тем самым сократили еще детскую смертность, антибиотики, следующий важный этап. Но это не совсем правда, что мы только за счет детской смертности. Максимальная продолжительность жизни всегда была у человечества довольно высокой, мы знаем, да, есть люди, которые до 90 доживали и до 70, ну, которые выживают, те до старости живут. Это не совсем тоже так, есть долгожители, прямо генетические долгожители, они могут жить и до 90 и больше. Тут это, конечно, интересный тоже ресурс для изучения, потому что у них есть явные отличия генетические от других людей, поэтому максимальная у нас была высокой. А средняя была низкой. За счет чего? Ну, за счет того, что вот как раз, ты говоришь, спина болит, да, там зубов уже никого не было после 35, все это все время болело. Тот же самый атеросклероз, то есть бляшки в сосудах, диабет некомпенсированный, это все было, хотя диабет был в основном первого типа, второго типа не было, потому что ели мало. Но, тем не менее, умирали таки тоже довольно-таки много в среднем возрасте. Организм женщин там изношен родами, опять же, те же самые инфекции. Мы довольно сильно поправили и увеличили на десятилетия продолжительность жизни в зрелом возрасте за счет хорошей медицины. Это то, чего мы недооцениваем. Если сейчас ты можешь прийти к врачу, и врач там, значит, подсокает языком и скажет: та-та-та-та-та, батенька, ой, что-то у нас вот давление, а вот вам, пожалуйста, рецептик, там, значит, статины, бета-блокаторы, значит, еще что-то, какое-то назначение на какой-то дополнительный анализ, чтобы посмотреть, насколько все плохо. За счет медицины, за счет вот этого того, что все как-то не замечают и считают должным, мы добавили себе еще несколько десятилетий. То есть, если раньше человек, хоп, и апоплексия, удар, как писали в книжках. Сегодня тоже такое случается, но сегодня, если человек хоть минимально заботится о себе, он вообще будет в курсе, что у него все не очень хорошо. Это не бывает просто как гром среди ясного неба. Обычно уже есть и холестерин высокий, и бляшки в сосудах, и потом это все случается. За счет этого мы еще на десятилетие подняли себе продолжительность жизни уже в зрелом возрасте. Следующая история — это, конечно, терапия рака, потому что чем мы старше, тем больше вероятность рака. Как я сказала, клетки все время пытаются переродиться. Если дать им больше времени, у кого-то это удастся с большей вероятностью, терапия рака. Если еще там несколько десятилетий назад рак был, если не всегда приговор, то крайне плохая новость с очень низкими шансами на победу, на успех и с пониманием, что ближайшие месяцы, а то и годы, жизнь превратится просто в ад, потому что терапия была агрессивной, она сильно портила качество жизни. Ну, понятно, что когда ситуация либо гарантированно умереть, либо, может быть, выкарабкаться или получить дополнительные годы жизни, но с очень низким качеством. Ну, выбирали второе. Сегодня многие, если почитать в соцсетях, да, если обширная лента, много людей, которые болеют раком, ну, селе об этом рассказывают, люди продолжают жить обычной жизнью, если им ставят этот диагноз, да, они ездят амбулаторно или просто приезжают в стационар там на пару часов, получают свою терапию, едут дальше на работу, жить свою жизнь. То есть, да, и может быть иногда плохо, иногда, кстати, при некоторых видах терапии даже и не очень плохо, волосы не обязательно выпадают, если нет агрессивной химиотерапии, то есть люди живут с раком. Это то, что тоже убивало тех, кто перебирался вот за зрелый возраст, там, значит, начинал рак уже подбирать их, и это тоже мы сегодня во многом преодолели, сегодня огромное количество видов рака излечимы и дают длительную ремиссию. Это вот тоже та революция, которую не заметили. Потому что, ну, это все как постепенно шло, не было такого бам, и мы там, мы победили рак. Вот такой новости не было. То есть просто постепенно все дольше и дольше мы живем. Это тоже очень сильно внесло вклад в увеличение ожидаемой продолжительной жизни, потому что как раз то, что косило тех, кто перебирался за зрелый возраст, мы сегодня держим под контролем. Вот это ты упустил, это важно сказать. То есть мы действительно благодаря медицине живем гораздо дольше. Вопрос, можем ли мы еще набрать вот эти вот дополнительные годы. Как я говорю, мы видим, что в принципе можем, что в принципе большинство людей умирают, например, там с неисчерпанным теломерным пределом, то есть еще можно делиться. Но также мы видим, что даже долгожители, самые долгоживущие, редко перебираются за 122 года, насколько я понимаю. У кого-то из долгожителей это максимум, и в основном все прям супердолгожители, они где-то вокруг этой отметки и гуляют. То есть мы видим, что вот такой биологический ресурс при самых благоприятных условиях, да, которые есть у долгожителей, вот он где-то там. И дальше уже надо сдвигать за 120. Откуда взяла цифра 150, ну, я не знаю откуда. Ну, мне кажется, как в анекдоте про Хаджуна Средина, да, либо шаг, либо и шаг. Скажи 150, ну, а чё, как бы? Ну, почему не 150? Красивая цифра. То есть у нас нет никакого понимания, можем ли мы жить 150 лет. Мы точно знаем, что можем 120, да, то есть вот мы знаем, у нас есть документированные примеры людей, которые вот 115 это довольно много, да, 120 это уже редко. Вот мы видим, что вот это точно возможно. Это то, что может сегодня сказать наука. Точно можем до 120, потому что есть люди, которые это делали. Правда, у них другая генетика, это надо хорошо понимать, то есть у них много изменений в большом количестве генов, у них грубо говоря, вот то, о чем мы говорили, мутации, да, которые у нас накапливаются. У нас вообще-то есть система репарации, которая эти мутации правит. Именно поэтому у нас не колоссально много мутаций. И есть нарушения, которые эти системы портят, и тогда это, ну, это рак в раннем возрасте тоже. Как раз потому, что слишком много мутаций. А у этих людей все закручено в другую сторону. У них такая генетика, что у них эти мутации очень хорошо репарируются. И поэтому у них все вот эти возрастные изменения, о которых мы говорили, накапливаются гораздо медленнее. И эти люди, долгожители, они здоровее. Человека в пожилом возрасте, если там начинаем сравнивать после 60, они здоровее, чем большинство других людей, как раз за счет того, что у них медленнее портится организм. Это поправит таблетками не получится, это генетика. То есть может ли все человечество жить так долго? Ну, может, если мы живем в фильме Гаттака, да, когда мы берем и изначально планируем генотип наших потомков и просто их на компьютере, не знаю, нейросеть какая-нибудь делает нам оптимальные варианты людей, у которых все вот это, значит, выкручено так, чтобы жить очень долго. Вопрос, будет ли это хорошо? Потому что мутации, как мы говорили, это ресурс изменчивости. Если все люди станут вот такие вот устойчивы к мутациям, то в случае чего приспособиться нам, наверное, будет сложнее к изменяющимся условиям, не знаю, инопланетяне пролетят. Но если мы живем в мире Гаттаки, нам и не нужно, да, мы напечатаем все, что нужно, но это, конечно, полная фантастика, потому что для этого нужно полностью понимать, как работает весь этот невероятный ансамбль генов, очень сложный. Там миллионы взаимодействий, мы и близко пока не приблизились к тому, чтобы понять вот эти дальнодействующие связи, как друг с другом работают и что надо как подкручивать в генотипе, чтобы не повредить что-нибудь другое в процессе. Ну вот 120 мы точно знаем, 150 — чистые фантазии, потому что нет ни одного у нас примера человека, дожившего до 150 лет. Что касается пересадки органов, ну это просто тоже фантастика. С пересадкой органов у нас все не очень хорошо на самом деле. То есть это гораздо лучше, чем было, когда, ну, просто все, если у тебя отказал орган, ну, повезло, если почки будешь на диализе, а если что-нибудь типа сердца, ну, как бы, извини. Потом научились, да, долго человечество к этому шло, мы поняли, почему бывает отторжение, как взаимодействует иммунная система с маркерами на клетках, научились пересаживать органы. Но это вовсе не массовая история. Это не история, как вот массовое производство, какой-нибудь завод в Китае, который штампует кроссовки, вот так же будем органы штамповать и пересаживать. Нет. Пока мы умеем пересаживать только органы от других людей, то есть уже от дона. И тут мы все знаем, да, очереди на пересадку, которые годами длятся, и большинство людей умирает в очереди, то есть только единицы дожидаются своих органов, потому что важно, чтобы было соответствие, чтобы иммунная клетка не слишком сильно атаковала этот орган, и можно было бы на иммуносупрессантах прожить какое-то значимое время, иначе нет смысла, да, проводить эту рискованную операцию, если это не даст дополнительных десятилетий жизни. Все равно отторжение, все равно всю жизнь на иммуносупрессантах, соответственно, все время болеешь, потому что иммунитет снижен, болеешь в том числе более серьезными инфекциями, потому что иммунитет снижен, нужно агрессивную терапию применять. Короче, это вовсе не сахар. Жизнь после пересадки органов, она совсем нездоровая жизнь. И качество жизни, конечно, ниже. Значит, что касается идеи, давайте мы будем делать искусственные органы, ну, это очень популярная идея, ее везде почему-то проталкивают, опять же, фантастики много, ну, то есть понятно, почему. Она пока нереализуема, пока единственный способ вырастить новый орган — это вырастить человека с этим органом. Технически мы это можем сделать, да, технически вырастить что клонированного животного, что клонированного человека никакой проблемы не представляет. Запрет, естественно, в этической сфере находится, потому что... Ну, выращивать клона какого-то человека, причем его надо дорастить до взрослого состояния, мы не можем пересадить органы от эмбриона, потому что они не того размера. Нам нужен взрослый человек для того, чтобы пересадить органы этого размера, ну, это был бы какой-то запредельный кошмар, если бы это где-то было реализовано. Где-то промелькивало несколько месяцев назад какой-то даже вроде как ученый высказывал мысль, будем выращивать клоны без мозга, только вот как бы как в фабрике органов, ну, так не работает. Мозг координирует развитие, да, в том числе организма, поэтому мы не можем вырастить клона без мозга, ну, это оксюморон какой-то, тем более, что я повторюсь, нам нужны органы взрослого размера для того, чтобы пересаживать. А выращивать органы отдельно, вот отдельно сердце вырастил, отдельно, значит, легкие вырастил, мы пока не умеем, потому что мы знаем только один путь выращивания органов как часть общего развития человеческого эмбриона. Там сложнейшая программа, эмбриология, страшно сложная наука, ее сложно изучать, опять же, да, по этическим соображениям, ну, потому что надо убивать все время этих эмбрионов, ну, а как ты иначе там что-то там изучишь, что вот в этот конкретный момент происходит. В любом случае, это инвазивные процедуры, поэтому на животных знаем, на людях гораздо меньше, по понятным причинам. Там влияет все, в том числе, например, силы поверхностного натяжения. То есть насколько где-то в одном месте чего-то формируется, оно натягивает ткани, и это натяжение служит сигналом для того, чтобы правильно формировались какие-то другие части в другой абсолютно части будущего организма. Или какой-то тончайший градиент сигналов. То есть у нас вот какая-то ткань формирующаяся выделяет сигнал, ну, например, да, формирование пола. У нас начинает появляться градиент каких-то веществ, и по этому градиенту дальше запускается развитие. Если чуть-чуть не добрали, идет все не так. Если чуть-чуть как-то градиент неправильно распределяется, будут тяжелые патологии развития, что-нибудь разовьется неправильно. То есть там абсолютно невероятно какой-то космос, эта эмбриология, очень сложно, и мы сегодня знаем только один способ вырастить органы, вырастить человека с этим органом, а вырастить орган отдельно, типа вот мы какой-то скелет построим, там чего-нибудь, значит, намажем кисточкой клетки, нет, так не работает, так выращивают органоиды, про это тоже много новостей, это простенькие копии органов, там, из стволовых клеток, например, которые используются фармкомпаниями в основном, ну, и учеными для того, чтобы не целые органы изучать, а быстренько посмотреть что-нибудь по кинетике, там, какой-нибудь для лекарства, что-то еще. Естественно, дешевле, чем где-то там добывать животное, органы извлекать и так далее. Короче, у этого прикладное довольно большое значение есть, но это не подходит для пересадки живым людям. Орган — это сложная вещь, и вырастить мы ее можем только одним способом сегодня, а никаких органов в пробирке. Это пока абсолютно недостижимая фантастика.
Ну и сам подход вот этот карбюраторный, заменили одну часть, а все остальное будет работать как будто бы так и надо, и сам, да, этот новый элемент, как будто бы он не будет испытывать влияние других систем, ну, он очень упрощающий. Но мы серьезно это и не рассматриваем, мы слышали, что это все-таки был светский треп, двух немолодых людей могли на заваленке, у гаража, еще где-нибудь ровесники таких же людей о чем-то таком поговорить.
Самая проблема, конечно, с мозгом возникает. И, кстати, с кровеносной системой. Про мозг-то все понимают. А еще одна проблема, даже если, да, вот это предположить, ну, кровеносная система, если она забита бляшками, ты можешь поставить себе новые органы, но у тебя вот та сеть, которая снабжает все эти новые органы кислородом, питает их и так далее, если она забита, и в любой момент может бляшка эта оторваться, да, и забить тебе твою новую легкое и дать легочную эмболию, это все не сработает. То есть про мозг все понимают, про кровеносную систему чуть это более сложно, но вот мы не можем заменить кровеносную систему. И если она уже изношена, а это может быть так, да, мы не знаем, да, мы не видели анализов этих двух пожилых джентльменов, но с возрастом, в общем, у многих людей уже, конечно, то там, то сям, особенно если не здоровый образ жизни, если здоровый, то получше, ну и второй орган, который, понятно, мы не заменим, это мозг. А мозг, как я сказал, тоже, как любой другой орган, в нем накапливаются эти возрастные изменения. Например, какие-то неправильные белки где-то скапливаются, нейроны у нас, ну, у нас раньше была парадигма, что они совсем не делятся. Нет, некоторые делятся, но совсем не так, как делятся клетки в других частях нашего тела. Поэтому самые проблемы с мозгом, что если там уже происходят какие-то возрастные изменения, они происходят даже у людей, у которых нету там Альцгеймера или Паркинсона, все равно люди начинают хуже запоминать, что-то там забывают все время, может быть, им сложнее решать какие-то сложные задачи, ну просто потому, что там тоже идет возрастная деградация. Это может быть незаметно, может быть, да, как в фильме «Субстанция», да, молодое красивое тело, но мозг, его чистить у нас нет специального, да, сантехника, который бы чистил мозг.
Мы говорили про 20 век, про историческую перспективу. Ну, когда там люди добивались прорыва и того, что действительно изменило жизни многих людей, существенно продлило их и у вида в целом, это было, ну, как будто бы видимым. Я понимаю, что задним умом все сильны, и сейчас кажется, что, ну, как же, нужно было сделать набор вот таких шагов, и все, вызовы столетия были для вас понятны, осталось только реализовать. Ну, нет, ну, там действительно было видимо. Вот в какой-то момент буквально увидели холеру, вот в микроскоп ее смогли разглядеть, и это как-то, как будто бы упрощает дело. Видели людей, которые доживали до 90, до 100 с чем-то, и понимали, что так можно, а давайте подумаем, каким образом этого можно достичь. Может быть, они будут питаться нормально, регулярно, и, может быть, им просто калорий будет хватать. Может быть, раз мы что-то поняли про бактерии, руки надо мыть и, не знаю, еду кипятить или пастеризовать, что-нибудь такое, да, произвести. Сейчас для нас, видимо, ну сколько, 120, да, ты упоминала, лет, и я бы не хотел дожить до 120 лет, потому что есть срок жизни, а есть функциональное активное долголетие или активная жизнь. Ну, хочется, во-первых, прожить активную нормальную жизнь, во-вторых, не потерять себя, что ли, да, продолжать себя осознавать и быть функциональным. Просто это еще вопрос достоинства. Вот сейчас, глядя на то, что мы видим, Есть какая-то очевидная задача, вызов столетия, с которым, понятно, нужно точно работать, если мы хотим, чтобы срок жизни был дольше, и чтобы человек не просто жил, не сильно себя осознавая, а чтобы он был функциональным.
Ну, ты совершенно прав, что в прошлом у нас были в некотором смысле более простые вызовы, да, возбудители, да, мы их не видели, потом увидели и поняли, что вот эта причина, ее если устранить, то существенно улучшается наше благополучие. Но вот такие очевидные причины, когда вот она причина, на нее воздействуй и получишь классный результат, мы уже устранили. Например, еще одна, кстати, причина, которую мы забыли упомянуть, конечно, курение, которое существенно сократило продолжительность жизни, а потом существенно ее увеличило, да, меньше насильственных смертей. То есть это вот такие простые вещи. Сегодня то, что осталось у нас, это комплексные сложные вещи, на которые мы часто не знаем, как воздействовать. Например, эпигенетические пометки, то, о чем мы упоминали, это такие надстройки на гены, которые говорят, этот ген читай, этот ген не читай. Именно поэтому у нас все клетки разные, да, хотя имеют один генотип, потому что разные пометки стоят. И со старением мы видим абсолютно точно, что когда мы стареем, на наших клетках появляются определенные пометки, это к вопросу о программе, то есть по ним мы можем очень точно вычислять биологический возраст, да, вот то, про что многие слышали, или даже, наверное, кто-то делал биологические часы. Когда ты делаешь, и типа, о боже, там мой возраст там больше, чем мой паспортный возраст, все, кошмар, я старею быстрее. Или наоборот, yes, я молодец, у меня биологический возраст меньше, чем паспортный. Они очень точны. Именно поэтому можем говорить, да, о какой-то программе, о том, что мы не знаем, где там она включается и как ее выключить. Потому что мы видим, что чем мы старше, тем больше этих пометок. Да, у долгожителей как раз их биологические часы отстают от календарных, то есть они действительно стареют медленнее. Ну, наверное, да, вот когда мы с этим бы разобрались, это помогло бы нам существенно продлить жизнь. Но проблема в том, что это не один переключатель, да, то есть его можно вот этим, да, рычагом уменьшения калорий сдвинуть, но мы не знаем, насколько сильно, потому что задача, значит, взять много людей и заставить их есть на 20% меньше контролируемые, чтобы они при этом жили не в африканской стране, где они умирают от войн, от голода и так далее, а в развитой стране она нерешаемая, потому что, ну, никто не согласится, так мало есть. Ну и генетика, да, мы понимаем, что тут ничего не поделаешь, что есть люди, у которых генетически выиграли в лотерею. Тут невозможно ничего поменять, тут только делать новых людей, но мы это обсудили, это пока недостижимая фантастика. Что касается вызовов насчет того, чтобы жить дольше, ну, у меня на самом деле тоже очень скептическое отношение к этому. Я считаю, что нынешняя ожидаемая средняя продолжительность жизни порядка 80+, которую мы наблюдаем во всех развитых странах, а и даже в развивающихся странах, то есть редко где она меньше, сильно меньше, ну, то есть там что-то в этих странах там какой-то есть косяк, ну, типа там война, там еще что-нибудь, то есть тоже, что довольно непросто, конечно, устранить, но мы понимаем, что именно это влияет, там, или коррупция, ну, в общем, 80+, проблема в том же, что у нас вообще второй демографический переход в мире, и культ индивидуализма. И это сочетание, что, соответственно, когда люди хотят жить дольше и могут сегодня жить дольше, при этом люди не хотят напрягаться. Мы живем в таком благополучном мире, когда люди настолько не хотят напрягаться, что не готовы от еды отказаться, да, чтобы продлить себе здоровое долголетие, то есть, ну, совсем. Мы не готовы отказываться от любого комфорта, мы все меньше рожаем. У нас катастрофа во многих странах. Мы просто вымираем, особенно если посмотреть, ну, это в Азии очень выражено, да. Китай с этой проблемой столкнется уже прямо вот на наших глазах. С таким коэффициентом воспроизводства у них единица. То есть на одну женщину приходится один ребенок, это вымирание. И очень быстрое. И на фоне этого, если люди будут еще дольше жить, это катастрофа для нашего вида. Потому что помимо того, что мы есть как индивидуальные особи, мы есть вид. И мы не можем как индивидуальные особи выжить, если нашему виду придет конец. Если мы не сможем существовать как большая группа. И сегодня мы видим, что вот эта перезакрутка в сторону индивидуализма, она естественным образом произошла из повышения комфорта жизни. Потому что, ну, когда ты можешь не напрягаться, конечно, наш мозг побуждает нас не напрягаться. И когда ты думаешь, ну, зачем я буду ввязываться в рождение этих детей? Это же ужас какой-то, да? Это же, ну, ты себе не принадлежишь. Бессонные ночи, 20 лет, а сейчас детство-то все продлевается, да, при этом дети не самостоятельные в Европе там до 26 и дальше, ну, например, родители в Европе, в Германии мы должны платить детям, если они учатся, до 26 лет. 26 лет раньше уже по двое-трое детей было у людей, а сегодня вот это все дети. То есть все это приводит к тому, что у нас жуткий демографический перекос, и на фоне этого дополнительно еще увеличение долголетия, ну, просто усугубит катастрофу, которая и так разворачивается, потому что, да, ты совершенно прав, что важно сохранять здоровое долголетие, но вот с мозгом-то у нас как раз и проблемы, что мы мозг гораздо хуже можем сохранить здоровым, чем какие-то остальные части тела. Кроме того, есть возрастные процессы, мы видим увеличение частоты деменций, в том числе Альцгеймера и Паркинсона, потому что просто Ну вот, видимо, вот эти программы, которые запускаются, дополнительного синтеза, мозг там хуже как бы прочищается, чем все остальное. Мы вот видим, ну, что такова наша биология. Люди редко жили так долго, поэтому у нас нет защиты от этих болезней, потому что в этом возрасте мы уже не размножаемся. То есть даже при том, что люди, может быть, будут здоровее, у нас будет расти количество людей, которые совсем не здоровы в этом возрасте, ну, просто там по генетическим причинам. То есть у нас будет расти нагрузка на здравоохранение. То есть мне, в принципе, кажется, на фоне катастрофической депопуляции, которую мы сейчас уже наблюдаем по всей планете, то есть не надо иметь хрустальный шар, чтобы понять, что если коэффициент воспроизводства 0,7 или даже 1, то через несколько десятилетий это будет катастрофа. Будут все люди пожилые, им нужна будет пенсия, они не могут работать, а молодых, которые бы работали и поднимали экономику, нет. На фоне этого сейчас пытаться еще больше продлевать срок жизни, ну, мне кажется, это глобально неэтично, да, то есть по отношению к нам как к виду. Понятно, что кажется, что это неэтично по отношению к этим людям, все мы хотим жить дольше, почему мы должны умирать, когда вот мы же видим, я же сказала, что теломеры еще длинные, что есть ресурс, что точно можно, совершенно точно можно еще продлить жизнь на десятилетия несколько, просто имеющимися ресурсами без революций. Но, так сказать, хорошо ли это по отношению к нам как к виду, потому что в конце концов это приведет к глобальной катастрофе. То есть тут лежит в сфере философии, да, в сфере какого-то отношения общего к нам как к сущностям решение этого вопроса. Как мне кажется, что сегодня нам, конечно, важно продлевать здоровое долголетие максимально, но мы уже видим, что, ну, например, просто каким-то образом ограничить потребление калорий уже сильно увеличит здоровье у людей, потому что не будет лишнего веса и всех сопутствующих проблем. А так как у нас во всех странах уже больше половины людей с лишним весом, ну, как бы это вот такой слон, которого сложно не заметить. То есть, скорее, вот в эту сторону надо сейчас думать, не продлевать вот этот вот дальний конец, то есть еще увеличивать там не 80 будет ожидаемая продолжительность жизни, а 87 везде будет, там, как сегодня в Гонконге, у нас будет по всей планете, а попытаться сдвинуть вот эту часть, пока мы еще здоровы, бодры, можем работать, функционально активны. То есть я бы работала, ну, если бы, да, я была там мировым правительством, которое руководит всеми учеными мира, такого нету, я бы скорее гранты выдавала бы вот в эту сторону, а не увеличивала вот тот конец, потому что проблемы начинаются из нагрузки на здравоохранение, когда мы становимся менее здоровыми. А если мы менее здоровы, еще и дольше живем, ну, тут это такой двойной удар, который в какой-то момент не выдержит никакая экономика.
Очень рад был. Спасибо большое, Ирина Якутенко, просветительница, журналистка, биолог.
Спасибо, пока.
Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит каждый будний день. По четвергам встреча с военным экспертом нашего издания Дмитрием Кузнецом. Отправляйте вопросы, еще есть время. Мы, потому что в конце каждого эпизода обсуждаем то, что вы спрашиваете. Ну и поддержите, пожалуйста, «Медузу». Попрошу еще раз вас об этом в конце. Всего доброго, до скорой встречи.